Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 8 июня, время 22 часа 2 минуты, и мы начинаем наш эфир с Алексеем Арестовичем. День 105. Алексей, рады приветствовать.
Добрый вечер всем. Рад видеть.
Все как обычно. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Алексея Арестовича. По ссылке в описании к этому видео вы можете найти ссылку на канал Алексея Арестовича. Проходите туда, подписывайтесь тоже. Ну что же, тогда начнем с новостей. Алексей, то, с чего мы остановились или то, с чего обсуждали. Ситуация на фронте нас очень интересует. Как, что там происходит, что с Северодонецком?
Ну, там странные вещи происходят.
Да?
Ну да, мы радостно ожидали российского наступления, мол, сейчас они нам покажут всю эту неделю, я это даже анонсировал. Они, видимо, решили надо мной поиздеваться и не пошли в наступление. Точнее, они как бы пошли в наступление. Даже где-то пытаются там что-то елозиться и наступать, но не очень у них выходит. В основном полагаются на авиацию, артиллерию, видимо, не хотят ближних боев, потому что в Северодонецке, ха-ха-ха, они понесли очень тяжелые потери живой силы. Очень тяжело.
А в чем это измеряется? Мы как можем судить? Это
сотни, это тысячи. В количестве тел.
Количество тел какое? Скажи нам, пожалуйста.
Ну, сотни.
Сотни лежат где?
Да они, где кто лежит, кто в сгоревших домах, кто в сгоревшей технике. Это же такое.
Но это кроме все того... Северодонецкое направление, правильно?
Нет, это вся вот эта история Северодонецкой и вся вокруг Северодонецка там на сегодня была попытка дернуться опять на перерезание трассы, опять не получилось, значит. Там где-то с юга наступать к Лисичанску тоже не получилось. Изюм, от Изюмского направления вообще что-то они замерли, никуда не движутся, что весьма удивительно. Ну, это война полна сюрпризов, смотрим, что ж будет. Там Лиманская тоже скромно, тихо себя ведет, гвардейская, героическая. Ну, прям даже удивительно.
Ну, правда, там... А Северодонецк под кем вот в процентном отношении находится?
Северодонецк, они разорвали ближний контакт, отошли назад и работают артиллерией, в основном авиация.
А вот так.
Да. Соответственно, там пустота в середине. То есть они отошли, наши отошли, чтобы артиллерия била в пустое место, но она там старательно бьет. Без особого успеха. Но ближних боев нет. Разорвали контакт.
Чем это можно объяснить, на твой взгляд? Они переформатируются, добавляют, что они делают?
Я думаю, что сменилось у них начальство. Начальство демонстрирует новый стиль. А демонстрирует оно новый стиль, либо потому, что оно очень умное, либо потому, что оно поняло, что войска надломлены. И гибель Кутузова, вящее тому доказательство, что если генерал является на место поднимать ВДВ,
Как это в деталях было? Вот откуда это здесь? Перехват, из чего? Что он пришел в окопы?
По месту боевых действий. Там, где он погиб.
А тело-то его, кстати, у кого?
Не выяснял еще, можем доуточнить. Не суть важно. Мы знаем обстоятельства его гибели и по радиообмену, и по месту на поле боя, и так далее, и так далее. Тут вопрос в чем? Что он поднимал войска в атаку. И здесь за этим действием его поймали. И здесь это показывает, что ну, ВДВ вообще ну, мотивированные войска, там в зоне особого внимания, ответный ход, бла-бла-бла. Легенды и мифы Древней Греции. Но если такие войска посыпали, что же можно хотеть от остальных подразделений? И значит, единственный способ с этим справиться, либо ужесточить воинскую дисциплину, но дальше некуда. Потому что случаев, когда российские солдаты либо переезжали танком, либо стреляли, либо били морду своим командирам, тоже уже достаточно. Заградотряды особо не поделаешь, потому что, ну куда, там начнутся бои между войсками и заградотрядами. То есть сами друг друга поубивают. Да, отдельных дезертиров пытаются пресекать. Были случаи, когда товарищи пристреливали и так далее, и так далее.
Своих расстреливали, да?
Да, но это не массово, это отдельный эпизод. Значит, у них нет решения для этого. Дисциплинарного решения, тоже жесткого. И есть решение какое? Сменить парадигму. И там, я подозреваю, происходит нечто следующее. Говорят, товарищи солдаты, офицеры, прапорщики, вы видите, как мы теперь нас начали беречь? Вот мы как бы готовы. Нас как бы на каждом из направлений по 20 батальонных тактических групп. И укропы как бы сдохли, и мы сейчас добьем. Но мы не посылаем базу в бой. Сейчас поработает артиллерия, авиация, мы еще понакопимся. Разведка да разведут. И тайными тропами. Тайными тропами мы обязательно пойдем в атаку и всех победим. Потому что, ну, могу сказать, что для прежних приемов и способов ведения боевых действий российской армии на этих же направлениях, в тех же ровно местах, еще неделю-две назад, у них достаточно войск, они подкопились. Прежние командиры, это гипотеза, я не знаю, поменялось или нет, но прежние командиры бросили бы в бой. И точно так же тупо убивались бы нашу оборону. Эти нет, эти пытаются. Но вот они смотрят, готовность была полная. Я ее объявил с тобой в воскресенье, сказал, да, все, будут наступать, нас ждет те же недели. Ни хрена. Мелкие тактические тычки, ничем не отличающиеся от того, что было на прошлой неделе и позапрошлой.
Да.
Как бы, да, ну, авиация, ну, артиллерия. Ну, так, там же и наша авиация, артиллерия. Ну, такие. Они сегодня, да, пытались там что-то разведывать, переправы какие-то на Северский Донец, на севере. Туда, условно говоря, от Лисичанска до Сиверска. Они пытались там в городе что-то щупать. Лезли опять снизу вверх от Попасного на трассу. Везде получили люлей. Скажем так, наши войска там ситуацию контролируют. Более того, я с хлопцами говорил только что туда, ну, прямо перед тобой. Значит, у них, мне нравится наше настроение, очень боевой задор такой у наших. А они говорят, да не, нифига не отдадим, будем, сейчас отлупим всех. А это значит, что они, ну как, верят в свою победу. А такая вера достигается не утешениями, как бы, да, и рассказами, а практикой. Когда ты на практике убеждаешься в том, что ты в состоянии выполнить боевую задачу, в том числе самому себе назначено, в том числе инициативно, то уверенность это появляется на поле боя. Ну, в общем, что-то странное происходит. Нечто подобное происходит и на запорожском направлении.
Так, как это выглядит?
Мы от Васильевки ждали страшного наступления до Запорожья, но нет. Нет. Оказывается, да, они повкапывали там танки Т-62 в качестве неподвижного.
Да. Да, чуть-чуть ли не по полсотни.
Батальон копали, 30 штук. Значит, 30 и второе, штук. Они сняли, ну это батальон танков, сняли часть воя, по нынешним временам страшная ценность. Сняли часть войск и куда-то их героически перебросили. Я подозреваю, что на Херсонское направление, потому что у них там неприятности продолжаются. После двухдневной паузы, когда пытались сбить нашего плацдарма, который на той стороне Ингульца, на левой, значит, на восточной, наши отбили эту атаку, их не отбросили. А теперь ломанулись вперед еще больше, наши ребята. В этих попытках похоронили там, ну, где-то батальонную тактическую группу российскую, плюс-минус. И вывели из строя, скажем так, убитая раненая техника. И еще прилетело им в левую скулу, в этом наступающем. И пока отбивались, наши еще продвинулись вперед. Вот такая нелепая контратака вышла в сторону Херсона. И, видимо, войск не хватает, они начинали стаскивать с очень важного для них запорожского направления. Но я скажу больше. Вот эти все вещи позволяют мне сделать определенные предположения. Выводы, не выводы, но предположения. Значит, первое, самое главное. Вот под Попасную постягивали все боеспособное сейчас со всех соседних участков фронта. Участков, я имею в виду, это 150-200 километров. А раньше такого не было. Раньше храбрая российская армия, находящаяся в Украине, имела возможность наступать на двух участках одновременно. Ну, предыдущие 3-4 недели. Не стягивая боеспособное подразделение с других участков фронта. Сейчас первая К, вот эта так называемая армия ДНР, она вся утопала под Попасом. Без особого, впрочем, пока успеха. Но, возможно, на этапе перебрасывания решили еще усилиться перед тем, как наступать. Посмотрим. Но это вновь возникший фактор, который мы должны отметить. Опять же, чтобы из Запорожья перебрасывали на Херсонскую область, а предположительно туда, я такого не помню. Это изменение характера войны, Марк. Изменение характера войны, которое выражается в том, что они теряют силы и способности, возможно, временно, возможно, они поднакопятся, но пока теряют силу и способность, ну, не стаскивая тяжелые силы и делая весь остальной фронт бумажным, или теряя там способность к наступательному потенциалу, выполнять основные задачи на главных направлениях, которые перед ними поставили. Это очень неприятная для них история. Почему? Потому что если они будут иметь серьезный успех на Востоке, то есть наступление на Запорожье невозможно без серьезного успеха на Востоке. Технически невозможно. Даже если они будут иметь серьезный успех на Востоке, представим себе невероятно, Им надо будет все эти войска привести, отвести, перевести в боеспособное состояние, переправить снова, восстановить боеспособность. Резервистами из России, складами и так далее, и так далее. Перевести на запорожское направление, поднакопиться там. Радостно потом попытаться наступать. Это очень длинные сроки, очень неприятная для них новость, потому что за эти длинные сроки подойдет нам вооружение. Мы домобилизуемся, в смысле не людей, а в смысле техники и боеготовности, тренировок и так далее. Вот они начали, с этого момента они начали проигрывать по темпу. А если они вообще не будут иметь успеха, мы их там разгромим, я вообще не представляю, чем они будут наступать. На то самое Запорожье или куда они там собирались. Но думаю, что Запорожье. Такая какая-то очень интересная ситуация. Возможно, мы их переоценили. Не исключено.
Их да, у тебя три дня назад был тот стрим, на котором ты говорил, что будет очень тяжелая неделя. Можно ли говорить, вот завтра уже четверг, и до конца недели, там условно, Северодонецк они возьмут, трассу не возьмут, не
забудут. Северодонецк они точно не возьмут, трассу не возьмут. Тут вопрос скорее, что они вообще собираются дальше делать. У них, повторюсь, есть набор там сил, которыми раньше они позволяли себе наступать. Сейчас не позволяют. Тут два варианта. Один, второй или вместе два. Который я уже озвучил, но могу в качестве вывода повторить, что либо они начали очень сильно жалеть личный состав по причине морального надлома, по причине того, что действительно мало стало физически, по причине больших потерь, либо они ждут пополнения, что, между прочим, является частью причинности, обозначенной в первом пункте. В любом случае, это хороший для нас знак. Потому что если бы они имели полноту сил, они бы продолжали наступать, ни одна бы сила в мире их не остановила. Политические задачи очень сильно бы, кстати, о птичках. Нам из Москвы добрые люди рассказывают, что было совещание у Путина. Позавчера, по-моему. Позавчера. И он очень сильно кричал на генералов.
Хорошо.
Чем-то он был очень сильно недоволен.
Очень. Мы догадываемся, чем.
Вот они не сделали из того, что обещали. Что? Вопрос только в том, что как бы я боюсь загадывать. Но некоторые признаки происходящего меня обнадеживают. А наиболее меня обнадеживает, это даже не то, что они не ломанулись наступление, будучи готовым по состоянию на воскресенье, а снятие войск. Снятие войск Запорожского и снятие войск с направлений, которые там, условно говоря, до Донецка, до Попасной, в пользу Попасной. В пользу Попасной. Такая. Держим finger crossed. Но признаки весьма благоприятны.
Ждем Володеньку в окопах с пистолетиком, ждем.
Если это то, что я думаю, то это будет носить страшные, страшные заголовки. Я уже чувствую. Телеграм-канал вязает наши онлайн, сейчас выставляют и так далее. Это и пресса. Суть не в этом. Если это то, что я думаю, если они подсдохли и не способны больше наступать, не концентрируя войска, перебрасывая, не делая весь остальной фронт, такой, как промокашка, еле-еле способны охранять, это означает, что они проиграли по темпам еще до того, как пришел ленд-лиз. По темпам, силам и по возможностям. Возможно, там готовятся страшные резервы в Российской Федерации. И они как бы поднакопятся и через 3 недельки-2 получат там месяц опять в боеспособном состоянии. Веришь? Но на данном этапе все страшные планы по выходу, по взятию Луганской области сдохли. Очень похоже. Не говорю точно, но так это. Но может они нас сейчас обманут. Может они смотрят нас и хихикают и через 2 дня ломанутся в страшное наступление. Но я не верю. Люди, способные ломануться в страшное наступление и силы, они не перебрасывают их обычно с других участков.
Нет, просто вот смотри, я рассуждаю не с военной точки зрения, я рассуждаю с точки зрения, общеполитической. А они продолжают это уже больше 100 дней. Они должны давать результат, потому что к лету они должны были подойти совершенно другими показателями, это очевидно. И Путин именно их требовал, именно эти обещания, именно эти гарантии, что этот вопрос мы решим. Там, выход на административную границу в Луганской области был необходим, поскольку они уже заикнулись о референдумах. И уже пошла информация о том, что они все-таки пойдут по этому пути. Вот, референдум. А что референдум, на референдум выносить? Как куски территории? Как им же нужно, понимаешь, демонстрацию перед давлением на Киев, что вот, смотрите, мы статус-кво, как и хотели. Все, давайте замиряться.
Ты хочешь сказать то же самое, что мы всегда думали про путинский режим. Что это промышленная фабрика по производству понтов.
Они долбоебы.
Ну, тут же момент какой, что они пытались, они создают завесу, Марьева, они создают виртуальную реальность. Причем не только для нас, даже не для нас и не для себя, а в первую очередь для тех западных, давай говорить откровенно, коллаборантов, которые, их прямой агентуры, да, и дураков, которые подвержены влиянию и не способны разглядеть дальше своим носом, завесу победоносного шествия российского оружия и присоединения земель.
Ну да, да, да. Они есть оправдывают реальная... ожидания. Они оправдывают ожидания, да, путем делания информации. Да.
Есть реальная картинка, они создают виртуальный пузырь, в котором они, российская армия, дееспособна, и пусть с потерями и трудностями, но все равно последовательно возвращают территорию. Этот нарратив шел у них четко в заявлениях лиц. Что, да, война с трудностями, да, мы жалеем мирное население, да, мы не делаем все, чтобы там... Операция идет медленно, но потому что мы вот такие добрые. Но мы все свои задачи выполним своевременно. Вот это главное, что они хотят показать, что сопротивление бесполезно, мы все равно все задачи выполним.
Да, а именно вопрос,
у меня вопрос. Габрики кремлевские. Какой нахрен референдум, если украинские вооруженные силы на 20 километрах от Херсона почти?
Я вообще не представляю. Но они уже объявляют уверенно, они как бы...
И вы войска должны переправить. Но это же есть создание виртуальной реальности, Марк. Они же вынуждены объявлять это уверенным тоном и всех этих марионеток туда посылать объявлять. Потому что, ну а как иначе объяснять, что грохот боев-то уже так в Херсоне слышно, как бы, да, по приближению. Какой референдум, простите, в этих условиях? Это же еще ничего не подъехало, нет никакой западной помощи. Эти 22 несчастные, хотя мы очень благодарны, несчастные на фоне объемов, которые нам нужны, норвежские гаубицы, хотя низкий поклон норвежскому народу и правительству, на самом деле. Тут я без всякой иронии говорю. А на 1300 километров фронта это ничего, что ж будет, когда подъедет все остальное. Обещано.
Да.
Ну, то есть, ножнички урезали, стали маникюрными щипчиками, которые надо было выдернуть. Там одну улицу в Северодонецке, и то не смогли, хотя все уже пообещали. Тиктокеры наши пообещали, что точнее, их пообещали, что Северодонец взят. Ну, где-то как-то ничего. Ну, даже Донецкая область, это Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковск. Это же еще поди возьми это все. Даже если бы они были с полнотой сил, полнокровные и так далее. Как они Северодонецк берут, мы видим уже. Так вот возникает вопрос. Не пора ли нам, господа хорошие, объявить, что король голый? Что виртуальная реальность, которая строится на заявлениях, на перепуганном, запуганном Западе, на унынии и надломе украинского народа и даже части вооруженных сил, которые ноют, что нас всех бросили, мы там несчастные, нас всех поубивают, она разбилась о спокойной уверенности тех людей, которые спокойно делают свою работу и говорят: не, ребята, как это, пулемета я вам не дам. Ну, как это, Северодонец мы вам не отдадим, да, уж тем более Херсон. И Запорожье. И вот как бы так оно, ты знаешь, достаточно оптимистично все это выглядит. Я не готов это объявлять, но я готов это рассматривать в качестве гипотезы, потому что есть два железных признака. Значит, одного характера только в двух местах. Переброска войск 1К под Попасным и переброска войск из-под Запорожья, скорее всего, на Херсонское направление. Это ничем не перебьешь. Это не домыслы, не фантазия. Это значит, где-то сил не хватает. Их снимают с достаточно серьезных направлений, не главных, но одним из ключевых, чтобы усилить главное. Это беду вообще для любой армии мира означает. Силенок не хватает. Ну и опять же, радужное заявление про референдум, они же выглядят только ужасающе. Мне сегодня многие спрашивали, так что же, мы не сможем препятствовать этому референдуму? Да сможем, друзья мои. Эти все заявления как раз потому и участились такой силой, что украинская армия потихоньку подбирается к городу Херсону, герою. Понимаете, да? И этот референдум как бы в глотке не забили вам там, ребята, этим самым организаторы вашими липовыми бумажками про референдум. Свернем в трубочку, засунем с двух сторон. Понимаете, да?
Поэтому... Да там не бумажки будут совать.
Не бумажки? Ну, значит, да. Так вот. Так вот, ну, в принципе, ты знаешь.
Ну да, 367 тысяч нас сейчас смотрят, почти, да, уже 368. Ссылки на этот эфир, пожалуйста, размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ну и подписывайтесь на канал. Я вот только что перевалил 1,5 миллиона подписчиков. У Алексея Арестовича больше, конечно. Но это хорошо, потому что у нас такие стабильные зрители. Они, те, кто смотрит, те и подписываются, надо сказать. Мы по статистике это видим. Но все равно подписывайтесь на каналы Фейгина и Арестовича. Это дает дополнительную информацию, столь необходимую для, ну, всей картины, что ли. Так, вот вопрос тогда следующий. На твой взгляд, что происходит с европейцами? Потому что, несмотря на все мирные планы, на все завоевания, ведь, собственно говоря, ни одного шага навстречу сделан не было. Вот визит Лаврова, я имею в виду со стороны Киева. Киев сказал, нет, и все, больше обсуждать нечего. Да? Ну так, грубо, может быть, не грубо. Тут попрекают, в очередной раз там с Израилем терки из-за этого железного купола. Ну ладно. Вот он, Лавров, сегодня находится в Турции. Встречается с министром иностранных дел Турции. И вот на пресс-конференции он говорит, вы пиздите зерно. Он говорит, нет, нет, мы его, нет, вы, нет. Вот. Но сам факт, что сказать, зачем этот визит? Причем он заявляет, что никто не мешает кораблям
это...
украинским зерном двигаться по Черному морю. Вот что это? Вот это твое мнение.
Это технология. Это они играют конструктив. Он же сказал сегодня очень важную вещь. Мы готовы к возобновлению переговоров. Угу. А когда русский режим ходит на переговоры? Вообще, Марк.
Как специалист. Ну, когда... Не, ну очевидно, когда у них все плохо. А зачем еще?
Когда у них все плохо, конечно, что будем идти на переговоры, если у них все хорошо. Это еще одно косвенное подтверждение, что плохо. И весь этот конструктив с зерном, там, все эти попытки там договориться, визиты и прочее, прочее, это острый сигнал неблагополучия. Но европейцы, да, они очень разные. Давайте, вот в этой войне очень важно различать Еврокомиссию.
Угу. Там она очень последовательна.
Верхушку, да. Верхушку европейской бюрократии, которая в хорошем смысле, которая говорит о том, что нет, мы будем добивать это дело. Путинский режим, потому что об этом преступлению, и называют это преступлением, нет ни срока давности, ни прощения, ни его, как это, российская армия должна потерпеть поражение, разгромлен будет режим и просажен в своей возможности вредить соседям силой, диктовать свою политику силой. Они придерживаются той же позиции, что американцы, англичане, страны Балтии, Польши, Канада, ну и вообще все прогрессивные люди на Земле. Есть старая Европа, где две политические школы, евроатлантисты и континенталисты. Евроатлантисты – это вот за союз всех нормальных государств, через Атлантику, Соединенных Штатов, Британии и так далее, за вот эту ось политики. А есть континенталисты, которые считают, что старая Европа должна балансировать американское влияние, англосаксонское влияние, в том числе через Москву и ла-ла-ла, пятое, десятое. И вот эти товарищи, и их лидеры, которые между двух стульев пытаются усидеть и что-то там себе придумать, они очень радостно повелись на эту виртуальную реальность. По одной простой причине. Потому что она полностью соответствует их целям и задачам внутренней и внешней политики. Звучат они примерно так. Ну да, Путин совершил ошибку. Слово «ошибку» произнесла Меркель и Макрон.
Макрон произнес.
То есть Буча — это ошибка, это не ошибочно, там насиловали детей или как-то. Как...
Да,
это всего лишь ошибка, это не преступление. Второй момент, значит, они говорят, что, ну вот вся эта риторика, да, они говорят, что надо дать сохранить лицо. Кому? Второй вопрос, третий вопрос. Они говорят, что, ну, Украина, может быть, вы подотретесь частью суверенитета и дадите этот самый, и отдадите немножко территории, чего уж там. Кому? Придуркам, которые пересылают, объявляют референдум, когда наши подходят к Херсону там близко, или которые обещали взять нас в клещи в районе Днепра, и после 50 дней наступления не могут захватить пол Северодонецка, так кому мы должны отдавать нашу территорию? Мы их санами сами погоним отсюда скоро. Значит, и это их очень устраивает, потому что за всем этим маячит Минск-3, где они снова становится разводящим, начинает заниматься своим любимым делом, посредничать на международных переговорах, вытаскивая преференции и пытаясь там сидеть жопой на 14 стульях и объяснять всем американцам, что у них своя хитрая игра, конечно же, за вас. Путин у нас своя хитрая игра, конечно, за вас. Киев у нас своя хитрая игра, конечно же, за вас. А на самом деле это игра очень конкретных групп за счет Украины, которая пытается сыграть. Так вот, дулю вам с маком, больше не будет никогда игры за счет Украины. Украинские вооруженные силы и слезы наших детей закрыли эту тему, дверь навсегда. Никогда больше никто за счет Украины играть ни во что не будет. Все. Так вот, мы внятно и последовательно даем им это понять. То же самое вот реакция сегодня при всей нашей дружбе с турками, при всей этой самой, при всем уважении к их позиции и помощи, ну, вот они там с россиянами о чем-то говорят, допустим.
О чем они говорят?
Как они будут вывозить украинское зерно из украинских портов.
Ну, это мы видим, это даже публично говорится. А что еще?
Наш МИД сегодня сказал, что, коллеги, ну, вы, конечно, там уважаем ваш труд. Вы, конечно, там договариваетесь по-всякому. Но вообще решать будет Украина, исходя из национальных интересов Украины. Продавать зерно, не продавать, вывозить, не вывозить. Как продавать, как не вывозить. Позиция наша простая. Военные силы российские. Флот должен быть, авиация отодвинута от наших портов. Поставлены надежные заслоны. И тогда мы, возможно, позволим вывести наше зерно на продажу тем голодающим странам, которых в ООН уже назвали 1,3 млрд. Потому что мы не верим Российской Федерации и не верим никаким посредникам. Только вооруженная сила, обеспечение вооруженной силы, вывоза, да, для нас приемлемый вариант. А открыть коридор, чтобы по ним зашел российский флот, российская авиация, мы не позволим себе.
Ну да, это тоже действительно звучит. Вот разминирование. Как разминирование, если вы собираетесь усаживать десанты? О каком разминировании речь, я не очень понимаю.
Идет борьба за змеиный, да, попытка его обеспечить в отношении до ПВО, там всего остального сделать маленьким неподавляемым авианосцем, а мы будем сейчас вам тут разминировать. Хотите есть, давайте помогайте нам всем миром.
А можно ли считать такой помощью вот эти ракеты Бримсон, которые на достаточное расстояние британцами вроде как поставляются? Да. Можно ли при помощи их утопить Черноморский флот или нет?
Можно, Бримсон, но как это, Гарпун, там много чего пытается поставляться. Точнее, разговоров об этом пока не вижу, не поверю, но есть шанс, что да. Потому что наши услуги очень простые. Военное обеспечение операции по вывозу зерна. Все. И всем этим строителям виртуальной реальности в России, и всем этим помощникам строителей виртуальной реальности в Европе, за которые они радостно хватаются и делают вид, что это реальность на поле боя и политическая реальность, я могу вот так вот показать еще раз, как я уже один раз показывал.
А не все видно, кстати. Да. Ты им показывай. Мне-то что?
Вот, ребятки. Вот так могу показать, да. Исходить мы будем из реальности, которая на поле боя, и второй реальности, которая называется национальные интересы Украины. Вы можете укутаться там в вашу виртуальную реальность, ничего не будет.
А сегодня ты выбираешь выражение, надо сказать, выбираешь. Но, тем не менее, 401 тысяча это оценило сидящих в прямом эфире, наблюдающих за всем этим издевательством над стареньким бабушкой, которому 70 лет скоро исполняется, а мы его так унижаем из эфира в эфир. Никакого уважения к старости. Вот. Странно, что ни один из генералов не сподобился бабушку все-таки отправить на тот свет. Сказал, пропади ты пропадом все это. И укусил бы его. Вот. Тем не менее, вот смотри, какой вопрос. Я бы хотел вот еще что поговорить. Вот ты у нас в одном из эфиров было о списках. Mm-hmm. О том, то, что готовит комиссия МакПол Ермак. Mm-hmm. Вот, большие списки. Мы видим, что пробуксовывает вопрос с конфискацией имущества, создание трастового фонда Украина. Это было на начальном этапе сильно заявлено. И какие-то пошли морозки и все остальное. А потом раз застопорилось. У меня, например, шкурный интерес. Я, значит, это падла. Симоньян, стоящая пидовка, значит, она, естественно, они у меня там подали на меня в суд, и Украина-24, в свой суд, причем в России, его выиграли, вот я им сейчас 300 тысяч должен рублей, но хер бы с ним. А вопрос в другом, у нее, извините, дом в Ницце, у нее квартира в Париже, так сказать, я хочу участвовать, это, как это говорил Остап Ибрагимович, ну, когда же мы будем делить наши денежки? То есть, я к тому, что пора. Уже, мамаша, пройдемте к закромам, как говорил классик. Пора уже как-то вот перейти к имуществу. От санкций, о которых мы с тобой подробно разговаривали, как обстоит дело там? Потому что без этого, ну как, деньги нужны Украине, нужно что-то делать, понимаешь?
Комиссия МакФол Ермак любит Симоньян.
Любит Симоньян. Ее надо сильнее любить, она ее недостаточно любит.
И обязательно до нее доберется. Всему свое время. Мы не спеша спустимся с холма.
И все стадо, я понимаю.
Это стадо, да. Поэтому.
Ну, как бы надо ускориться,
Нам
надо
же уже не
ускориться.
под... Подожди, нам не по 20, нам по 40 уже. Мы не спеша теперь же.
Некоторым больше, чего там.
Да.
Надо торопиться.
Тем более, да. Все будет медленно и основательно, последовательно, со вкусом, с толком, с расстановкой.
Ну, то есть вот конфискация имущества – это часть плана, как я понимаю это.
Ясное дело. А за что такое санкции, как не конфискация имущества?
Конфискация и передача именно Украине,
А об
понимаешь?
этом же речь,
Следующий этап.
потому что там же они же радостно потирают руки на Западе в том смысле, что ну, мы, конечно, поможем Украине макростабилизироваться, но пусть заплатят те, кто все это начинал. Еще в том числе. Напоминаю, что 310 миллиардов цифра же никуда не делась. Это предположительный объем российских активов, которые должны быть перенаправлены на помощь
Ну,
Украине.
конечно.
Но до сих пор дискутируется, до сих пор на столе. И все
Ну,
будет в
долго же, это все долго, понимаешь?
Ну, долго, это же вопросы частной собственности, Мар. Ну, как ты хочешь. Запад какие-то последние бастионы совести должен же сохранить, да, например, уважение к бастионы западности, уважение к частной собственности там, и прочее, прочее. Иначе
Тебя
как?
умоляю. Мы такое проходили, мы видели, как это происходит с ливийским имуществом, оставшимся от Каддафи, мы видели, что с иракской и так далее, и так далее.
Дело Локерби 10 лет шло вообще-то.
Но дело Локерби шло, но мы сейчас даже говорим не о компенсации, которую он заплатил, и там, собственно, по поводу Миграки, а мы говорим именно, что те 70 миллиардов, которые были на счетах, они не вернулись в Ливию.
Дело Локерби это же не компенсация, не столько про компенсацию. Дело Локерби это политические оценки, за которые следует соответствующее решение санкционное. Запад до сих пор не обнародовал свои оценки. Видишь, пока есть лидеры, которые выдают оценки, это ошибка,
Это ошибка,
а не
да, это
преступление.
ошибка.
За ошибки сам имущество не отбирают. Ну, ошибся человек, надо понять и простить. И это вот такие оценки. Они как раз и мешают праведному делу забора средств. Ну, заберем. Божьи мельницы мерят медленно, но верно. Заберем. Там же написано в комиссии. И российских пропагандистов.
И российский пропагандист. Нет, это святое. Это надо. И это впереди всех. Впереди всех, потому что ну, они уже достали, как бы. Чутье это достало.
Почему? Да. На них же основная ответственность лежит за распространение этого яда болотного.
Ну, конечно. Не,
Поэтому.
ну Штрайкера судили и повесили. Я могу вешать, если понадобится. Вы зовите. Я, в принципе, я не эмоциональный тип, могу и вешать. Так, у нас почти
Марк,
420 тысяч смотрят. Да?
открой страшную тайну. Говорят,
Да.
что ты чуть ли не 1,95 м.
Я 1,96 м.
Ты
А
здоровый.
другие параметры, чтобы не портить твой имидж секс-символа, я даже называть не буду. Понятно?
Хорошо. Я к тому, что не за секс-символизм мы боремся. Чем больше секс-символов разных и хороших, тем лучше.
Да.
Я к тому, что ты очень годишься на эту роль. То есть ты можешь
Я очень.
сдернуть рукой. Их ты же сильный
Я
физик.
могу даже держать. Вы даже не представляете, какого я масштаба. Так сказать, у меня кулаки с голову, понимаешь?
И
Я
можешь.
безразмерен абсолютно.
Я понял. И легко можешь выбить табуретку, правильно? Если что. Все, замечательно. Я даже знаю, кому мы присвоим это почетное звание.
Да, я всегда готов. Всегда, всегда. Так, ну вот смотри, мы уже 33 минуты в эфире. Я вот думал сегодня не усложнять все, поскольку у нас сегодня радостные новости. Людям сейчас надо, так сказать, все это переварить. И завтра радостно также в четверг продолжить этот разговор.
А в
Как ты
четверг
на это
не
смотришь?
продолжим. Я завтра в легкой командировке. Бочаек.
Легкая. И до какого ты у нас легкая
Пятницу
командировка?
снова возобновимся.
Пятницу. Значит, дорогие друзья, у нас в четверг будет небольшой перерыв. Вот, мы проведем другие эфиры завтра. Вот. Но, тем не менее, это не снимает с вас обязанности. Ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. И обязательно подписываться на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича. В пятницу мы это все продолжим. Пятница, кстати, очень хороший день, как бы перед началом недели. Так что ждем всех вас тогда. Ну что, тогда до пятницы, Алексей. Всем всего доброго и пока.
Всем до встречи.